Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Поистине, мы сейчас с вами живем в самые великолепные... Вообще вся наша жизнь замечательна, но особенно великолепны это пасхальные дни, пасхальные, во время которых проходит уныние, и все наши надежды, все наши ожидания чего-то лучшего, все это оживает, воскресает, как природа вокруг нас расцветает и потихоньку пробуждается к жизни, так и души наши, подчас находящиеся в состоянии уныния, грусти, все это оживотворяется в эти пасхальные весенние дни. И, дорогие, конечно, вы прекрасно знаете историю воскресения Иисуса Христа из мертвых. Я, может быть, для тех, кто хочет освежить в памяти эти события, я кратко об этом напомню. Вы помните, что Иисус Христос пришел в наш мир, не просто для того, чтобы быть учителем нравственности. Многие люди, даже добрые люди, даже, например, Лев Толстой, многие другие, думали, что задача Христа только в том, чтобы научить людей любви, что нужно любить друг друга, помогать, что нужно делать добрые дела. Но и до Христа были, конечно, такие мыслители, проповедники, пророки, наставники, которые учили о любви, о добрых делах. И если бы задача Христа была повторить эти достаточно известные, очевидные вещи о любви, о добрых делах, тогда, конечно, уникальности в проповеди Христовой никакой бы не было. Христос был бы одним из проповедников или наставников. А мы знаем, что Христос не один из, а единственный, самый настоящий, потому что Он пришел совершить то, что до Него, во-первых, никто не совершал, а во-вторых, и совершить-то никто и не мог. Потому что Христос пришел в мир, чтобы искупить людей, искупить. И вот очень часто люди спрашивают, а в чем смысл крестной смерти Христовой? Вот мы говорим, что наше искупление произошло на кресте, то есть примирение человека с Богом. Можно сказать, выход на новый уровень отношений человека с Богом. Это произошло на кресте, на котором был распят Христос. Произошло смертью Христовой. А в чем смысл, спрашивают люди, этого крестной смерти Христовой? Что это значит такое искупление? Надо объяснить просто, что, конечно, нам реалии того времени не совсем понятны. Мы живем в совершенно другой культуре. И у нас немножко другие уже представления, например, о Боге, об отношении человека с Богом, о грехе. А, например, для той древней культуры было очевидно, что единственный путь примирения человека с Богом, вообще единственный, можно сказать, единственная возможность о чем-то с Богом договориться, просить, например, чтобы Бог простил грехи, единственная возможность – в том, что ты приносишь жертву Богу, жертву. И люди приносили жертвы, даже, помните, в глубокой древности приносили человеческие жертвы, а потом стали приносить в жертвы животных. И вот у евреев была достаточно развитая культура жертвоприношений. И за каждый грех нужно было принести жертву. Вот ты прикоснулся к чему-то нечистому, съел что-то нечистое, приноси жертвы. Если, например, женщина родила, и у нее, соответственно, вместе с родовыми процессами кровь шла, кровь считалась тоже скверной в еврейском понимании, и женщина должна была после родов принести определенные жертвы. Помните этот момент сретения, когда Божья Матерь пришла с Иосифом, и они принесли двух птичек, двух голубиц в храм, для того, чтобы этих голубиц зарезали, принесли в жертву для очищения греха Марии. Ну, это была такая традиция древняя. То есть люди, они по-другому не мыслили, они понимали, что никакого прощения без кровопролития не будет. Не принес жертву, никакого тебе прощения от Бога не будет. Не пролилась кровь, Бог тебя не простит. повторяю вам, что животные, скажем, они как бы считались заменой человека. То есть вообще-то за грех человек должен был понести наказание, да? Человеческая кровь должна была пролиться. Но люди так уж Бога умолили: «Господи, давай мы тебе будем все-таки животных приносить». И приносили животных в жертвы за свои грехи. Люди побогаче приносили быков, победнее, ну, такие среднего достатка, приносили, например, барашков, козочек, козлов, а люди совсем бедные приносили птиц. Вот как, например, Божья Матерь с Иосифом принесли птиц, что говорит о том, что они были людьми небогатыми. И люди думали: ну ладно, мы приносим жертвы за свой грех, вот я купил быка или теленка, козленка, принес жертву, но все равно на каком-то маленьком уровне, да, мой грех Бог прощает мне, но такого глобального прощения грехов не происходит. Так, чтобы раз и все грехи миру были бы прощены. Где такого найти, да, животного в жертву? Да, тут даже и слона было бы мало, чтобы такие, значит, принести какое-то животное, чтобы оно загладило грех миллионов людей, живущих на планете. И пророки еще в Ветхом Завете говорили, что будет, придет такое жертвенное животное, такой агнец, то есть барашек, ягненок. Придет такой ягненок, это будет посланник небес, который возьмет на себя грехи мира и умрет, и своей смертью, соответственно, освободит людей от грехов. И вот как раз приходит Христос. Он и говорит: «Я агнец». Агнец – это ягненок по-славянски. «Я агнец, берущий на себя грехи всего мира». И Христос, вот мы думаем, может быть, это психологически так, вот он сказал, что он берет в себя грехи всего мира, может быть, он их в реальности не брал, грехи, ну, просто так сказал, так выразился. Нет, брал. Почитайте о последних, можно сказать, днях жизни Христовой, почитайте, что сообщает нам Евангелие. Как мучительно страдал Христос, потому что грехи всего мира этим колоссальным грузом на него навалились. Помните, например, Христос молился в Гефсиманском саду, и сказано, что пот его был, как капли крови падающие. Он весь истекал кровью, кровавым потом. Говорят специалисты, медики, что во время колоссального напряжения душевных сил могут подкожные капилляры, сосуды лопаться, и кровь выступает на коже и скатывается, как пот. То есть Христос во время своей молитвы в Гефсиманском саду, он испытывал страшнейшие борения, потому что грехи всего мира на него спустились, и он их на себе, можно сказать, нес. Да и даже вспомним смерть Христова. Ведь от чего умер Христос? От чего умер Христос? Он умер не от распятия, да, его распяли, он мучился на кресте, а потом, помните, он возопил: «Совершилось», и что совершилось? Искупление мира совершилось, да, и он испустил дух. И когда пришли воины, чтобы убить, чтобы окончить эту агонию мучающихся, можно сказать, да, узников этих казнимых, когда они пришли, как можно человека такого прикончить? Нужно ему перебить голени, чтобы человек не мог подниматься на ногах и дышать. Когда распятый человек не мог подниматься и дышать, он задыхался и умирал. И вот пришли воины, чтобы перебить голени, перебили двум разбойникам, смотрят, а Христос уже умер. И только один из воинов ткнул Христа копьем в бок, и у Христа вытекли кровь и вода. Это не вода, естественно, а это околосердечная жидкость. Опять же, врачи, медики говорят, что во время разрыва сердца скапливается кровь и околосердечная жидкость в нижней части сердца и в одной из сердечных сумок. И когда проткнули, как раз вот эта вот жидкость и вытекла. Да? То есть можно сказать, что Христос умер от разрыва сердца на кресте. Понимаете, от разрыва сердца. Не крест его убил, хотя крестные страдания были страшными. Но разбойники прекрасно, можно сказать, жили, и осужденные на кресте несколько дней жили и мучились, постепенно умирали. А Христос умер через несколько часов после своего распятия именно от разрыва сердца, потому что грехи всего мира были на нем. Вот какой колоссальный груз взял на себя Христос, и он был агнцем, который своей смертью совершил это долгожданное, необычайное и великое дело. Он, можно сказать, махом отпустил людям все грехи, примирил людей с Богом. Нам, повторяю, людям другой культуры, другого времени, нам немножко это непонятно. Но для евреев это с абсолютной, стопроцентной, можно сказать, верностью свидетельствовало, что все, человек отныне един с Богом, отныне грехи человеку прощены, можно начинать новую жизнь. И уже больше нет смысла в этих жертвоприношениях, потому что одним разом Христос всех людей, всем все простил и примирил людей с Богом. Новые отношения начинаются человека с Богом. Ну, это все хорошо, но ужас-то в том, что сам-то Христос умер, искупил, взял на себя грехи мира, но умер. И все, казалось бы, да, конец этой истории, этой торжественной, великой, славной истории, но конец. И так думали апостолы. И апостолы, они абсолютно не понимали, что это происходит. Это неправда, так не должно быть. Он умер, и все. А как известно, мертвые не возвращаются с того света. Ну, только какие-то исключительные случаи. И, наверное, они забыли о том, что Христос с легкостью воскрешал и дочь Иаира, и сына вдовы Наинской, и даже незадолго до своих страстей воскресил Лазаря, которого все знали. Лазаря воскресил четверодневного, который уже был в гробе. Может быть, они забыли, а может быть, где-то на периферии сознания у них теплилась надежда, что произойдет какое-нибудь чудо. Но какое чудо? Тут Христос воскресил, а тут сам Христос умер. Кто его воскресит? Христос-то сам. Неужели он сам себя воскресит? Но он же мертвый, он же ничего не слышит, не понимает, не может действовать никак, не может слово произнести какое-то свое властное и державное. И, конечно, когда Христа похоронили, все были в полном отчаянии, в страшном шоке были. Мы сейчас наполняем субботу песнопениями, освящениями куличей, пасок. В храме этот аромат явств пасхальных распространяется. Но другая была суббота. Суббота страшная была для учеников Христовых, для апостолов, для его матери пречистой, которая сына потеряла своего, и для всех людей, которые любили Христа. И вот для того, чтобы нам напомнить, что это была страшная суббота, что самые тяжелые думы были на сердце у апостолов, вот в знак этого церковь всегда кладет на середину храма икону умершего Христа, так называемую плащаницу, убранную цветами. Когда Христос лежал в гробе, его тело тоже, помните, засыпали благовониями. Оно было убрано этими благовониями. И также мы эту плащаницу помазываем святым маслом и обкладываем цветами, чтобы она благоухала. Это знак нашей любви к Христу. Но мы знаем, что Он воскреснет. А ученики Христовы, конечно, и мать Его не знали. И вот следующее, что происходит. Представьте себе, наступает третий день. Обычно покойника засыпали благовониями, накрывали плащаницей, чистой белой тканью и оставляли в гробе. На третий день совершалось последнее целование покойника. То есть ему воздавались последние почести, и тело его умощали драгоценным маслом. И вот некоторые женщины, любившие Христа, они купили эти ароматы. Они за утро, то есть еще темно, может быть, в 2-3 часа ночи, около 5, обычно на востоке рассвет, значит, это было раньше, до рассвета, может быть, за час, за два, может быть, в 2 или в 3 часа ночи, они идут для того, чтобы, как только рассветет, чтобы попросить кого-нибудь отвалить камень от гроба и помазать Иисуса, воздать ему последние почести, а после этого гроб закрывают и в течение года уже не трогают. Покойник потихонечку там истлевает. Да? Ну, в том климате обычно покойники, они не сгнивали, как у нас это делается, да, в нашей земле, а они высыхали, превращались в мумию, мумифицировались. И вот они идут и рассуждают, знаете, по-женски рассуждают о посторонних вещах. Они идут и думают, кто нам отвалит камень от гроба, кто нам откроет гроб. Потому что камень от гроба был достаточно большим и тяжелым. Его могли только группа, состоящая из нескольких мужчин крепких, могла отвалить. Это делалось для того, чтобы разбойники всякие там, бродяги не залезали в гробы, не грабили могилы и не ночевали там. И вот они идут и рассуждают, кто нам отвалит камень от гроба. Они подходят, ночь, и в изумлении застывают. Что они видят? Они видят, что камень уже отвален. Причем в греческом тексте стоит, камень отброшен в сторону, как будто кто-то взял великан и рукой его отшвырнул этот камень многотонный. Что делать, думают эти женщины? Они заглядывают в гроб, и когда глаза немножко привыкают к темноте, они видят, что непорядок во гробе, тела Христа нету, а кто-то сидит там в белой одежде. И они вдруг видят, что это ангел. И ангел говорит, что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, он восстал из мертвых. Идите и сообщите всем апостолам, говорит им ангел, идите и сообщите, что он воскрес из мертвых. И женщины, они побежали. Потом еще другие подробности стали известны. Например, такие подробности, что случилось какое-то явление. Может быть, это было землетрясение. Может быть, это был какой-то эффект, такой, да, может, световой эффект или что-то такое произошло. Но это так напугало римских стражников, римских таких профессионалов, профессиональных, можно сказать, убийц, да, людей циничных, с крепкими нервами. Что-то такое произошло, сказано, что они упали на землю и дрожали, стали как мертвые. То есть вот такой ужас они испытали, что-то такое они увидели. Как произошло само воскресение из мертвых, мы не знаем, дорогие, мы не знаем. Но действительно, на третий день после своей смерти Христос воскрес из мертвых. Он не просто ожил, его тело претерпело изменения, оно, можно сказать, трансформировалось, оно преобразилось. Христос приобрел другое тело, другое после своего воскресения. Тело уже не подвластное, как знаете, вот из кокона вылетает бабочка прекрасная, вот так же и тело Христа, оно изменилось, Христос стал другим, бодрым, здоровым, уже не подвластным там, физическим, химическим, биологическим законам. Христос воскрес из мертвых, и Он прошел сквозь эти пелены, которыми был обвит. Сквозь пелены Он прошел насквозь. Вот, понимаете, парадокс в чем заключается. Потому что, когда женщины заглянули во гроб, они увидели, что все повязки, которыми был связан Христос, все женщины это заметили, Евангелие сообщает, они особым образом связаны и лежат на своих местах. А Христос прошел сквозь эти повязки, сквозь эти пелены. Эти пелены просто упали. И опять же, ученые, исследовавшие Туринскую плащаницу, а Туринская плащаница и была вот тем покрывалом, которым Христос был обвит, когда был положен во гроб, ученые говорят, что в этой плащанице мы наблюдаем совершенно много замечательных вещей. Ну, например, сами знаете, как тяжело отрывать бинт от присохшей, бинт от ранки. И когда Христа окровавленного накрыли, то эта ткань во многих местах прилипла ко Христу, пропитавшись кровью, и засохла. И вот ученые, исследовавшие плащаницу, они обнаружили, что вот эта ткань в местах, пропитанных кровью, ткань, прилипшая к телу Христову, а можно, знаете, под микроскопом эти нити изучить, они изучили и увидели, что никакого натяжения этих нитей не было, то есть никто эту ткань не отрывал. Если бы даже ее чуть-чуть хотя бы дернули, какое-то натяжение микронное, оно было бы. А здесь нет этого натяжения. Как будто бы, ученые говорят, как будто бы Христос, вот он лежал с присохшими этими покрывалом, да, и вдруг он раз и встал, сквозь покрывало прошел, а оно просто упало. Ну, много других еще есть, конечно, замечательных свидетельств. Мы не знаем, как, никто не оставил таких свидетельств, как произошло воскресение Христа из мертвых. Мы только знаем, что это дико напугало воинов, которые стали как мертвые и упали и дрожали на землю лицами. Они хотели лица поднимать, потому что они боялись что-то такое еще увидеть. И сказано, что когда Христос воскрес, то ангелы сошли, чтобы поклониться Ему и чтобы прославить Его. И дальше начинается вот эта вот череда встреч Христа. Не думайте, что, знаете, люди были такие все простые и глупенькие в древности. Как сейчас люди достаточно трезвомыслящие, так и в древности люди тоже трезвомыслящие были. Вот, например, сегодня мы читали Евангелие, вот это знаменитый отрывок, который всегда читается. Сказано, что и когда Христа увидели, написано, что многие усомнились. Потому что, представьте себе, идет группа учеников Христовых, людей, которые Его знали и любили, и вдруг идет живой Христос. Но они же видели, что Его убили. Все видели, все знают. Точно совершенно Его убили. И они не могли поверить, что это мистификация, обман какой-то. Многие сомневались. И Фома сказал: «Я не поверю, пока не потрогаю ран». И Христос явился и сказал: «Фома, вложи свои пальцы в мои раны, потрогай, раз не веришь». И Фома не стал. Он, когда увидел это, он пал на колени, он не стал вкладывать. Он упал на колени, заплакал и сказал: «Господь мой, Бог мой великий, я, прости меня за мое неверие». А Христос сказал: «Ты хотел увидеть, я тебе показал, но блаженны не видевшие, но уверовавшие». Вот мы, дорогие, не видели лично это. И если мы верим в это, Христос сам сказал: «Блаженны те, которые поверят». Итак, дорогие, произошло событие, совершенным образом изменившее историю Земли. Воскресение Христово подтвердило, что Христос все говорил, что Он говорил, это абсолютная правда. Он настоящий посланник Божий, Сын Божий, да? И что мы можем соединиться с Ним через таинство крещения. И что Он будет присутствовать с нами, когда мы будем причащаться. То есть Его воскресение было самым большим подтверждением и удостоверением правдивости Его слов. Христос воскрес из мертвых, и Он сказал: «Как Я воскрес, так и Я вас воскрешу, воскрешу в последний день». Вот современные люди не очень верят в воскресение. Скорее, современным людям легче признать, что после смерти душа отделяется от тела, и душа там в другом мире живет. И когда я с людьми разговариваю, я говорю: вот после смерти душа наша уходит в мир иной, там, где святые, там, где покойные, где ангелы. А потом я говорю: но это не окончательная судьба человека. Произойдет, когда мир наш, история человеческая подойдет к концу, когда Бог захочет, а когда Он захочет, один Бог знает, да? Так вот, говорю, произойдет всеобщее воскресение из мертвых, всеобщее преображение человечества. Люди обретут новые светоносные тела. И в глазах современных людей, слушателей, появляется такой блеск скепсиса, недоверия. Почему-то нам легче верить, что душа еще может в отлучении от тела быть, а что мы новые тела получим и как-то будем жить по-новому. Это невероятно. Но это именно является христианским учением, дорогие. Да, наша душа, разлучившись от тела, будет ждать того времени, когда Господь всех воскресит из мертвых, всем даст новые тела, новые тела. Пока мы, дорогие, живем в ожидании этого момента, стараемся прожить достойно жизнь, чтобы в вечности не быть отлученными от Бога. Потому что кто жил в безбожии, в неверии, в эгоизме, в потакании страстям, этот человек воскреснет, но воскреснет для грустной, печальной жизни. Для мук воскреснет, как говорит нам Священное Писание. А тот, кто старался жить по-божьему, справедливо, творить добро, любить всех, никого не обманывать, не потакать своим страстям, а наоборот развивать свою душу, этот человек воскреснет для блаженной жизни, и Господь обнимет всех, и можно будет с ним пообщаться, и с ним, и со всеми святыми, и начнется новая, можно сказать, страница истории человечества. Уже неоканчиваемая страница, да, потому что это все будет длиться всегда, длиться вечность. Вот, дорогие, что сообщает нам воскресение Христово, сообщает нам Пасха. Величайшее и всерадостнейшее уверение в том, что произойдет победа жизни над смертью, победа Бога над разложением, распадом, бессмыслицей. И чтобы наши сердца наполнить вот этим учением, а также дать нам уже сейчас приобщиться к этой радости, хотя бы чуть-чуть вкусить эту радость, Поэтому мы совершаем пасхальную службу с наибольшей торжественностью и радостностью. Эти песнопения, это окропление водой, эти кождения, эти крики «Христос воскресе», все это должно нас немножко возбудить, да, должно немного прогнать мрак и уныние, потому что, к сожалению, на 90% наша жизнь состоит из каких-то грустных моментов, из печали, уныния, из каких-то трудов, страданий. Так вот, чтобы наполнить нас с вами радостью, бодростью жить христианской жизнью, для этого церковь торжественно празднует Святую Пасху. Празднует с первого века Христова. Это был самый радостный праздник Христов. И более того скажу, каждый воскресный день является маленькой Пасхой. У нас даже день мы так называем воскресенье, да? 53 недели в году, 54, мы вот с вами эту маленькую Пасху встречаем. Ну а сейчас, дорогие, не маленькая, а большая Пасха совершается. Сейчас мы с вами приобщились к этой радости, наполнились ею и понесем ее в мир и будем всем раздавать. Христос воскресе!